Давайте откроем 16 главу книги пророка Исаии и продолжим наше изучение. В следующих главах, о которых мы будем говорить сегодня, мы увидим, как Ассирия становится сильной и могущественной военной силой. Ассирия становится чрезвычайно могущественной и начинает создавать потрясающую военную силу, начиная военную кампанию по завоеванию мира. И вот пророк Исаия обращается к различным народам, окружающим Иудею, к Мааву, к Сирии, к Ефрему, Египту, Эфиопии, и все потому, что эти народы окажутся в войне, в военном конфликте с ассирийцами. И вот за этими следующими несколькими главами вы должны увидеть облако войны, поднимающееся со стороны Ассирии, по мере того, как уже совсем скоро они начнут свое молниеносное вторжение в эту часть света. И Исаия сейчас обращается к этим народам, говоря им о разрушении, которое вскоре придет на них во время ассирийского нападения. Первый народ, к которому он обращается, это Маав, современная Иордания, которая лежит к востоку от реки Иордан, точнее говоря, от горы Галаад к югу до горы Сеир. «Посылайте агнцев, владетелю земли, из Селы». Слово «Села» означает «скала», и это же слово переведено на греческий как «Петра». Отсюда появляется город Петра, расположенный в земле Маава, в пустыне на гору дочери Сиона, ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Маава у бородов арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью, тенью твоей укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные, маавитяне, будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. А дальше он начинает свой плач о Мааве из-за их великой гордости. Как мы уже говорили ранее, начиная изучать пророчество Исаии, его пророчество, как, впрочем, и пророчество многих других пророков, отличает одна интересная черта. Они говорят о ситуации, которая происходит на данный момент, или о том, что должно произойти в ближайшем будущем. Но их пророчество имеет двойное истолкование, когда оно простирается в другую эру и захватывает другое время. И вот многим пророчествам свойственно так называемое близкое исполнение и далекое исполнение этого пророчества. Многие исследователи Библии в дальнем истолковании этого пророчества, когда Бог повелевает Мааву приютить у себя блуждающую птицу, выброшенную из гнезда у бородов арнонских, когда Господь говорит ему: «Укрой изгнанных, не выдай скитающихся, пусть поживут у тебя мои изгнанные». Многие исследователи Библии видят это пророчество и его исполнение в будущем времени, когда придет семилетний период великой скорби, который Бог определил народу Израилеву. В книге Даниила в 9 главе ангел сказал Даниилу: 70 седьмин определены народу израильскому, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знаю, разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ и обстроит улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, не приняв царства а люди будут рассеяны. Далее же Даниил говорит: «Князь народа, который придет, заключит завет с Израилем на 70-ю седьмину, на эту последнюю седьмину, последний семилетний период. Но в середине последней седьмины он нарушит свой завет и установит мерзость запустения». Ученики однажды пришли к Иисусу и спросили: «Господь, каковы будут признаки Твоего пришествия и кончины века?» И Иисус начал рассказывать им о знамениях, которых им следует ожидать, о тех вещах, которые будут происходить на земле, которые будут для них предостережением того, что приближается конец века. Когда же Иисус говорил к ним о различных знамениях, Он сказал им, опять же обращаясь к иудеям: «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, тогда бегите в горы. Если же в этот момент вам случится быть на крыше дома своего, то даже не думайте о том, чтобы взять одежду. Просто спасайтесь оттуда как можно скорее. А если вы работаете на поле, то даже не возвращайтесь домой, но бегите в горы как можно скорее». Итак, Господь предупреждает их, что знамения мерзости запустения «слышащий да разумеет», — сказал он, — «потому что, — сказал он, — тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». В книге Откровения в 12 главе нам говорится, что Иоанн видел этих различных персонажей, каждый из которых символизирует собой что-то. Он видел женщину, облеченную в солнце, луну и 12 звезд. Она кричала от мук рождения, готовая родить дитя. Он также видел великого дракона, который хотел пожрать младенца, как только он будет рожден. И Иоанн говорит о том, как женщина родила дитя, которое тут же было восхищено на небо, к престолу Божьему. Тогда дракон пытался вести войну с остатком семени женщины, но Бог дал ей крылья орлиные, чтобы перенеслась она в пустынное место, где она будет питаема 3,5 года. С пророческой точки зрения, о чем здесь говорится? Это что у Бога есть еще одна седьмина, один семилетний период, который должен исполниться в истории Израиля. 69 седьмин исполнились от времени выхода повеления о восстановлении Иерусалима до прихода Иисуса Христа. Эти 69 семилетних периодов исполнились с точностью до одного дня. 14 марта 445 года до Рождества Христова царь Артаксеркс дал Неемии повеление начать восстановление Иерусалима. И 173 800 дней спустя, 483 года по вавилонскому летоисчислению, считая по 360 дней в году, Иисус 6 апреля 32 года нашей эры совершил свое триумфальное вхождение в Иерусалим. Все было исполнено буквально, с точностью до одного дня. Но ангел сказал, что определены 70 седьмин. Будучи предан смерти, Христос, или по-еврейски Мессия, будучи предан смерти, Иисус Своею смертью на кресте покрыл преступления, Он запечатал наши грехи, но Он не установил вечного царства, и не было помазано святое святых, и не были исполнены все пророчества. Таким образом, часть этих пророчеств до сих пор остается неисполненной, но это произойдет в конце последней седьмины. Итак, осталась еще одна седьмина. Иисус, говоря со своими учениками, сказал, что это еще в будущем. Когда церковь будет забрана с земли, это моментально даст возможность подняться Антихристу. После того, как церковь уйдет с его пути, мне кажется, что это произойдет практически одновременно с восхищением церкви. Удерживающий теперь будет удерживать до тех пор, пока не будет взят от среды, и тогда откроется этот человек греха, сын погибели, который придет со всякой ложью и обманом и обольщении. В Откровении в 4 главе вы видите церковь, вознесшуюся на небо. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». После того, о чем говорилось раньше, после того, что связано с церковью. И тот час я в духе был вознесен на небо, и там видел престол Божий и радугу вокруг престола, подобную изумруду, и 24 старца, и херувимов, поклоняющихся Богу. Когда они присоединяются к этому поклонению, они падают пред престолом и полагают свои венцы перед престолом, провозглашая, что Бог достоин принять славу и поклонение. А потом в 5 главе он видел книгу, запечатанную 7 печатями в правой руке сидящего на престоле, и слышал голос ангела, говорящий: «Кто достоин взять книгу и снять печать ее?» Купчая на землю, право на обладание. «Кто достоин взять эту купчую? Кто достоин предъявить права на землю? Настал день искупления. Кто достоин?» Иоанн начинает плакать, потому что никого не было достойного ни на небесах, ни на земле, ни в море, чтобы взять книгу или даже посмотреть в нее. Тогда один из старцев сказал: «Не плачь, Иоанн. А вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее». Иоанн повернулся и видел Агнца Закланного. Иоанн видел, как он пришел и взял книгу из правой руки сидящего на престоле. И тут же 24 старца взяли золотые чаши, наполненные фимиамом, молитвами святых, и принесли их пред Богом, и пели новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Песня искупленной церкви на небесах. Только искупленная кровью Агнца церковь может петь эту песнь. Эту песнь не может петь Израиль, потому что эти люди были собраны из всех народов и племен на земле. Эту песню не могут петь ангелы. Эту песню может петь только искупленная церковь. «Ты был заклан и кровью своею искупил нас». Ангелы не могут петь эту песнь, но они могут петь припев. И поэтому они подпевают припев сотни миллионов, миллионы и миллионы голосов, когда они поют: «Достоин Агнец Закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Но саму песню поем мы. Итак, мы попадаем в 6 главу. Когда Агнец снял первую печать, и ангел сказал Иоанну: «Приди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Антихрист. Явление Антихриста. Оно немедленно следует за великим провозглашением того, что Христос достоин взять книгу и снять печати. Итак, представление Антихриста на земле. Одним из его первых действий будет воссоздание объединения земли, поврежденной войной, когда северный агрессор нападет на Ближний Восток. Итак, теперь он начинает соединять кусочки в одно целое, потому что страна агрессора была полностью поражена и разбита в ее нападении на Ближний Восток. Антихрист же начинает снова соединять кусочки в одно целое. И первое, что он делает, он заключает завет с народом Израилевым. Библия не говорит, что завет включает в себя восстановление храма, но это мое личное предположение и мнение, и я очень в этом уверен, что этот завет, который он заключит с израильским народом, будет включать в себя то, что он даст им привилегию восстановления их храма. А когда они восстановят свой храм, они выстроят его не на том месте, где сейчас стоит мечеть Амара, которая обычно называется мечетью Амара, а на самом деле является мечетью купола на скале. Я верю, что они оставят мечеть Амара на своем месте. Я верю, что они выстроят стену, которая будет проходить по северной стороне мечети Амара, и на этом большом месте, около 6 гектар, Антихрист даст иудеям возможность отстроить их храм, что, как верят многие из их ученых, будет выше того места, где стоял храм Соломона. Несколько лет назад один из археологов и ученых в Израиле выпустил очень интересную статью, которая была напечатана в Иерусалимской газете. В этой статье он привел свои доказательства тому, что храм Соломона на самом деле стоял к северу от мечети Амара. Сейчас по этому поводу ведутся исследования, и если это удастся доказать, то это будет огромной радостью для тех иудеев, которые хотят воссоздать свой храм, потому что это значит, что они могут выстроить его, не начиная священной войны с мусульманами, когда половина мира восстала бы против них. Потому что тогда будет намного легче просто выстроить стену. И в книге Иезекииля есть отрывок, который говорит о том, что храм будет окружен стеной. А в 11 главе книги Откровения, где Господь дал Иоанну измерительную трость и сказал: «Пойди и измерь новый храм и дворы его», он сказал: «А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам». А мечеть Амара стоит на том самом месте, что было бы внешним двором храма Соломона, если храм Соломона стоял к северу от нее. Итак, Антихрист заключит завет с народом Израилевым, но посреди последней седмины, через 3,5 года, он войдет в Иерусалим, и согласно тому, что Павел говорит нам во втором послании Фессалоникийцам, и о чем Иисус говорил в 24 главе Евангелия от Матфея, а Даниил говорил в 9 главе, он встанет в восстановленном храме, в святой святых восстановленного храма, и провозгласит себя Богом, и потребует, чтобы ему поклонялись как Богу. Согласно Писаниям, согласно словам Иисуса, это знамение для иудеев, что им нужно бежать из Иерусалима, убираться оттуда как можно быстрее, потому что Антихрист, человек греха, теперь потребует, чтобы иудеи поклонялись ему как Богу. И хотя изначально они прославляли его, называя его Мессией, в тот момент они осознают, что они ошибались и были обмануты этим человеком. И Иисус сказал: «Спасайтесь оттуда как можно быстрее, даже ни зачем не возвращайтесь». И согласно Откровению, Бог даст им крылья орла, чтобы перенести их в пустынное место, где они будут питаемы 3,5 года. Антихрист пошлет за ними армию, но земля откроется и поглотит его армию. Таким образом, мы начинаем видеть исполнение этого пророчества. Где же это пустынное место? Где же они смогут укрыться? Здесь-то и начинается исполнение этого пророчества Исаии. «Посылайте агнцев, владетелю земли и селы, в пустыне на гору дочери Сиона. Ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бородов Арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью, тенью твоей укрой изгнанных, не выдавай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные, мой народ, мавитяне. Будь им покровом от грабителя или от Антихриста, ибо притеснителя, Антихриста, не станет. Грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. Антихрист будет побежден, и что же тогда произойдет? И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом судья, Иисус, отрасль от корня Давидова, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Прежде чем мы двинемся дальше, об этом должно быть сделано еще одно замечание. В тот день, когда придет Антихрист, человек греха, сын погибели, зверь, одно из многих имен, которыми Писание называет его, грабитель или притеснитель, в тот день, когда он придет, встанет в храме и объявит себя Богом, посреди этой последней седьмины, в тот день, когда это произойдет, от того дня пройдет 1290 дней, до того дня, когда Иисус вернется со своей церковью, чтобы установить на земле свое царство. Итак, мы продвигаемся дальше по направлению к череде этих последних событий. Мы постоянно читаем с вами об угрозах на Ближний Восток в связи с большими ресурсами там нефти. И когда северный агрессор войдет на Ближний Восток, Бог поразит его, и это послужит толчком для поднятия в Европе 10 народов, из которых выйдет этот человек греха, который заключит завет с народом Израилевым на 7 лет, но посреди этого 7-летнего периода он нарушит завет, войдя в храм, провозгласив себя Богом и потребовав, чтобы ему поклонялись как Богу. Он остановит ежедневное жертвоприношение и молитвы. И 1290 дней спустя Иисус снова вернется на землю со своей церковью, чтобы установить на земле Божье царство. Итак, в этот момент иудеи должны убежать в горы, в пустынное место. Бог говорит Моаву: «Прими их, укрой их своей тенью, сохрани их от грабителя и притеснителя, спрячь их, не предавай их до тех пор, пока не пройдет это время великой скорби. И тогда придет царь и воссядет на престоле Давида и утвердит его в милости и праведности». Теперь же Исаия обращается к Моаву в его сиюминутном состоянии на тот момент. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его». Обратите внимание, гордость, чрезмерная гордость, надменность, высокомерие. Эти слова на иврите слегка отличаются друг от друга, но все они происходят из одного корня, от одного слова. Гордость, гордец, гордиться и так далее. На иврите эти слова происходят от одного корня, когда Писание говорит о великой гордости Моава. «Поэтому возрыдает Моав о Мааве, все будут рыдать. Стенайте о твердынях Кирхарешета, они совершенно разрушены». И дальше нам говорится о том, как прекраснейшие виноградники, которыми славился Моав, будут попраны ногами солдат, пришедших на эту землю. Люди уже больше не будут топтать виноград в точилах для вина. В то время, когда люди топтали виноград в точилах, у них был особый крик, который они издавали, топча виноград: «Хей, дат! Хей, дат! Хей, дат!» Ходя по винограду и раздавливая ногами ягоды, они кричали: «Хей, дат! Хей, дат! Хей, дат!» И вот пророк говорит: этого крика «Хей, дат!» больше не будет слышно в виноградниках. Будет слышен только топот солдат. Они пройдут по стране, маршируя: «Хей, дат! Хей, дат! Хей, дат!» Это будет не криком ликования и радости, но звуком завоевательных армий ассирийцев, которые уничтожат прекрасные виноградники Моава. А в 13 и 14 стихах он говорит, что этот суд против Моава придет через 3 года. И через 3 года Ассирия завоевала Моав. Глава 17. Теперь он обращает свое пророчество против Дамаска, который был столицей Сирии. Сирия и Северное царство Израильское создали вместе военный союз, чтобы противостать Ассирии. Когда Сирия стала весьма очевидной угрозой, Сирия знала, что сама одна она не может противостать Ассирии. Поэтому она заключила соглашение, вступила в заговор с Ефремом и Манассией, главными коленами Северного царства, И они надеялись, что этим военным союзом они остановят нападение Ассирии. И вот Исаия пророчествует сначала против Дамаска, но потом он начинает вплетать в это также и Ефрема, и Манассию, провозглашая, что даже через этот заговор они не смогут противостать нападению ассирийцев, что все они падут в руки Ассирии. Итак, пророчество о Дамаске. Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Ассирийцы сравняют Дамаск с землей. Города араерские будут покинуты. На тех местах, где когда-то стояли города, теперь они будут пасти свои стада. Там будет так пустынно, что некому будет даже пугать овец. Овцы будут пастись и отдыхать на тех местах, где когда-то стояли сирийские города. Не станет твердыни Ефремовой, он переходит теперь к северному царству Израиля. И царство Дамаского с остальной Сирией, с ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день умолиться слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что по собрании хлебожнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберут колосья в долине Рефаимской. И останутся у него, как бывает, при обивании маслин, 2-3 ягоды на самой вершине. Иначе говоря, Бог провозглашает, что его обитатели будут уничтожены. Это будет подобно обиванию оливкового дерева. Только на вершине останутся несколько ягод. Ассирийцы пройдут по стране, подобно сборщикам урожая, и истребят большинство людей, останется всего несколько человек. Ассирийцы были чрезвычайно жестоким народом. Согласно записям историков, многие города, будучи осажденными ассирийской армией, когда становилось очевидным, что нет никакого шанса ко спасению, так же, как и Масада, жители целых городов совершали самоубийство, только чтобы не попасть в ассирийское рабство. Потому что ассирийцы настолько жестоко относились к своим пленникам, они вырывали у них языки, выкалывали глаза, совершали самые различные надругательства над своими пленниками. Поэтому люди очень боялись ассирийцев, и зачастую целые города совершали массовые самоубийства, лишь бы не быть захваченными ассирийскими войсками. Поэтому-то Иона не хотел идти в Ниневию, чтобы провозгласить суд Божий, потому что он боялся, что жители Ниневии могут покаяться, и Бог не истребит их. Поэтому он совсем не собирался идти туда, когда Бог сказал: «Пойди в Ниневию и предупреди их, мой суд грядет». Иона пошел в противоположную сторону, потому что он хотел, чтобы Бог уничтожил Ниневию. Он боялся, что от его проповеди они могут покаяться. Он знал, что Бог благ и милостив. Бог может пожалеть и не уничтожить их. Поэтому-то Иона и отправился в другую сторону. Он был истинным патриотом. Он хотел, чтобы ассирийцы, жители Ниневии, были уничтожены. Более того, помните, как Иона сильно огорчился и был раздражен происшедшим в Ниневии от того, что люди покаялись после его проповеди. Бог спросил его: «Что с тобой, Иона? Почему ты так сильно огорчился?» «Ну а как же иначе? Я знал, что так все и будет. Я знал, что ты благ и милосерд. Я знал, что они могут покаяться, и тогда ты простишь их. И вот теперь ты не уничтожил их, ты не истребил их». Да, он был сильно раздражен. Интересно, что сказал Бог? «Причина, по которой я не истребил их, потому что там 120 тысяч маленьких детей в этом городе, которые так малы, что не могут даже отличить левой руки от правой». Божья милость к детям. Бог ради детей пожалел город. Но мы поговорим об этом, когда будем изучать книгу Ионы. Но здесь все совпадает. Ассирия собирается выступить против Моава и против Сирии и против Северного царства Израилева. все они падут в ее руки. В Северном Царстве останется всего несколько человек, как несколько ягод на вершине оливкового дерева, как несколько виноградин на лозе, после того, как урожай уже был собран. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву. Оставшиеся в живых обратятся к Богу, и не взглянут на жертвенники на дело рук своих, на идолы Ваалы и рощи на высотах, которые они создали, поклонение лжебогам, за которое суд Божий пришел на них. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, и будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежище твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы посеянное тобою рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Итак, потому что они забыли Бога, отвратились от Него и поклонялись иным богам, по этой причине Бог допустил этот суд, используя Ассирию как орудие, чтобы уничтожить Сирию и Северное царство Израилева со столицей в Самарии. Но все же, хотя Бог и использует Ассирию как орудие своего суда, Он обращает свое слово против Ассирии. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море. Другими словами, шум приближающихся армий подобен шуму моря. Рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды, но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Бог уничтожит их. Вечером они будут там, а утром их уже не будет. Здесь нам дается подсказка о том, как будут истреблены ассирийцы. Ассирийцы пришли. Они поразили Северное царство Израильское. Они поразили Маав. Они даже прошли дальше и захватили Азот, и прошли к самому Египту и Эфиопии. Но они не победили Иуду. Здесь, в Иуде, когда ассирийцы подошли совсем близко, Езекия был царем, а Исаия был его советником. Он говорил: «Не волнуйся, они не победят нас, не бойся, Бог будет стоять за нас. Не волнуйся, тебе не придется вести это сражение. Это битва Господа, Он встанет и будет сражаться за нас». Исаия говорил ему: «Тебе не надо волноваться об этом, Бог позаботится обо всем». В то время Езекия был занят строительством туннеля над Силоамским источником, чтобы привести воду в город, чтобы, когда ассирийцы осадят город, у них в городе была бы вода. Но Исаия ободрял и призывал царя надеяться на Господа, что Бог избавит их. Ассирийцы привели свою захватническую армию против Иерусалима и посылали к жителям Иерусалима своих послов с угрозами. Рабсак говорил: «Где же Бог самарян? Где же Бог сирийцев? Где же Бог египтян? Мы поразили всех их богов. Не позволяйте Езекии вести вас в ложное доверие вашему Богу, говоря: наш Бог избавит нас. Какой Бог может избавить от руки ассирийцев?» Он хулил Бога, но Исаия сказал: «Только подождите немного, Бог разберется с ними. Не волнуйся, Езекия». Езекия взял послание ассирийцев и принес его пред Господом, и рыдал, говоря: «Боже, посмотри, что они говорят, посмотри, что они делают». И ангел Господень прошел по стану ассирийцев и за одну ночь поразил 185 тысяч их передовых войск. Когда израильтяне проснулись поутру и выглянули за стены города, чтобы посмотреть на врага, там не осталось ничего, кроме множества трупов на земле. Вечером они еще были там, но утром их уже не будет. Там было столько трупов, что звери и птицы долгое время кормились ими. Можете себе представить, каким пиром это было для хищников? 185 тысяч трупов. Вечер, и вот ужас. И прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Это Божий суд против Ассирии. Дальше в 18 главе некоторые видят Соединенные Штаты. Но это явно очень издалека притянутое за уши изложение. И я сожалею, но мой ум так далеко не растягивается. Я не вижу Соединенные Штаты в 18 главе. Горе земле, осеняющей крыльями. Они говорят, что на американском флаге изображен орел с крыльями. Поэтому это земля, осеняющая крыльями. По ту сторону рек Эфиопских. Конечно же, мы по ту сторону рек Эфиопских. Посылающий послов по морю. И, конечно же, один единственный способ, которым наши послы могли путешествовать в другие страны до изобретения самолета, это только по морю, на судах. Но дальше здесь говорится в папировых судах, в папирусных лодках. И я не знаю ни одного посла, который бы отправился куда-нибудь в тростниковой лодке, сделанной из тростника и обмазанной смолой. Как я уже сказал, некоторые люди могут видеть, я не могу, но некоторые действительно видят в этом Соединенные Штаты. О чем же здесь в основном говорится? Так это о самой Эфиопии, которая посылала послов в Иерусалим к царю, чтобы заключить с ними союз против Ассирии. Иначе говоря, Ассирия наступала и побеждала, эти эфиопские послы, большие, высокие, темнокожие, красивые мужчины, приехали в Иерусалим, пытаясь заполучить Иуду, чтобы присоединиться к ним в военном союзе, чтобы противостать нападению ассирийцев. И Исаия советовал царю не вступать в такое соглашение, не заключать завета с ними, ибо Бог сохранит Иуду и позаботится о них, и не стоит вмешивать себя в какие-то соглашения, в договор о взаимном сотрудничестве с этими эфиопами. Итак, горе земле. Бог провозглашает горе, которое придет на Эфиопию, которая посылает своих послов по морю. Они приплыли в своих лодках вниз по Нилу из Эфиопии. Тростниковые лодки были достаточно легки, так что когда они проходили через пороги, они могли просто пронести их по берегу, а потом снова спустить на воду. Они приплыли из Эфиопии в этих тростниковых лодках из папируса в Иуду, в Южное царство Израильское, и пытались заключить с ними этот завет, говоря: «Идите, быстрые послы к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки, все вы, населяющие вселенную и живущие на земле. Смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Ибо так Господь сказал мне: я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирание винограда, когда он отцветет, и гроздь начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли». Итак, Исаия говорит: нам не нужно заключать завет с этими людьми. Бог разберется с ними, он истребит их до того, как они еще достигнут своего полного расцвета. И вот это предсказание уничтожения Ассирии Богом. «И оставят все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. Иначе говоря, стервятники будут есть эти трупы летом, но трупов будет столько много, что когда придет зима, то звери, волки и так далее будут есть их кости даже зимой. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки к месту имени Господа Саваофа на гору Сион. Итак, предсказание уничтожения ассирийцев рукою Божьей, и нет никакой нужды объединяться с эфиопами и заключать договор о взаимной поддержке, потому что Бог наша защита, и Бог позаботится о нас. Теперь в 19 главе он обращается к Египту. Пророчество о Египте. «А вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян». Итак, Бог говорит здесь о гражданской войне. «И будут сражаться брат против брата, и друг против друга, город с городом, царство с царством». В Египте будет гражданская война и народные восстания. «И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям, и предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф». И потом он начинает делать очень интересные предсказания. «И истощатся воды в море, и река иссякнет, и высохнет, и оскудеют реки». В одном из новых переводов этот стих переведен как «они повернут реки вспять», или «они запрудят реки издалека, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут, поля при реке, по берегам реки и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние. И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен. И будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья цаанские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних»? Итак, это предсказание о том, что реки будут повернуты вспять, и на них будет построена плотина. Османская плотина, несомненно, стала ответом на это предсказание. В 1970 году начали проявляться некоторые из многих экологических проблем, которые стали результатом строительства Османской плотины. В докладе Конгрессу, который был внесен в архив Конгресса под номером С-3448, в докладе об экологии того района первое, к чему привлекли внимание, это загазованность в Лос-Анджелесе как экологическое бедствие. Второй была проблема эпидемии малярии и ее разрешение с помощью закона. А третьим вопросом был Египет. И вот что там говорилось. Османская плотина замедлила течение Нила. Тысячи километров вниз по реке в ее дельте начали возникать песчаные наносы. Средиземное море затопило дельту Нила, и 400 тысяч гектар плодородной земли сельскохозяйственных угодий исчезли под соленой водой. Ниже плотины улитки переносят кровяные тела цистомикоза, и тысячи мужчин, женщин и детей умрут от этой болезненной и очень жестокой болезни. Нил больше не приносит свой богатый питательными веществами ил в Средиземное море, поэтому рыба исчезает, а семьи рыбаков переселяются в трущобы Каира и Александрии. Этот источник еды исчезает, так же и кислород от потери зеленой растительности и воды. 10 лет спустя, когда были проведены дополнительные исследования, вреда, нанесенного экологии строительством Османской плотины, Первое, о чем, конечно же, говорит здесь пророк, это внедрение соленой воды в дельту Нила и богатые плодородные земли дельты. И это продолжается. Сама идея строительства османской плотины заключалась в том, чтобы регулировать поступление воды в ирригационные каналы и, возможно, открыть тысячи новых гектар сельскохозяйственных земель при помощи этого проекта орошения. Но ученые обнаружили, что внедрением в самые плодородные области Египта, в дельту Нила соленых вод Средиземного моря, они потеряли вдвое больше сельскохозяйственных земель, чем получили. Видите ли, когда в период разлива Нила воды реки приносили на земли плодородный ил, этот ил и песок выстраивали естественные ильные плотины, не позволяющие водам Средиземного моря войти в дельту и также улучшающие плодородность почв. Теперь же, когда Нил больше не разливается, они потеряли огромные площади сельскохозяйственных земель, которые погибли в результате внедрения туда соленых вод Средиземноморья. Это первое, что предсказывал пророк. Но не только это. Весь тростник, росший по берегам реки, о котором говорится в 7 стихе, был уничтожен маленькой улиткой, которая питается от его корней. Раньше, каждый год разливом Нила она уносилась в море. Теперь же, когда разливов больше нет, эти улитки уничтожили все тростники и все остальное, растущее по берегам Нила, как это и предсказывал Исаия. В 1970 году рыбная индустрия начала исчезать. Теперь же она полностью исчезла. У них больше не существует рыболовного промысла. Там, в Средиземном море, раньше были огромнейшие рыбоводные и рыболовные комплексы, которые обеспечивали Египет одним из его главных источников протеина. Они обладали чрезмерными запасами рыбы, потому что рыбы питались богатыми питательными веществами, которые переносились Нилом в Средиземное море. Теперь же, когда Нил больше не разливается и больше не приносит туда свои питательные вещества, никто не знает, что точно произошло с рыбой. Либо она просто ушла в другое место, либо просто исчезла. Но рыбной промышленности там больше нет. Просто поразительно, что 2700 лет назад Бог вдохновил Исаию пророчествовать не только о строительстве Османской плотины, когда они обратят реки вспять, но также пророчествовать и об экологических бедствиях, которые станут результатом строительства этой плотины на Ниле. Египтянами были даже высказаны предложения, чтобы Османская плотина была взорвана для того, чтобы исправить разрушения, нанесенные экологии ее строительством. Тогда становится интересным, что в конце своего пророчества он выступает против тех инженеров и советников, которые посоветовали им выстроить Османскую плотину. Обезумели князья Цаанские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних». Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Раз они такие мудрые, пусть они скажут тебе. Бог уже сказал тебе, какой вред это принесет. Они такие мудрые, пусть же они скажут тебе, что определил Бог. Обезумели князья Цаанские, обманулись князья Мемфисские, и совратил Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Какая яркая картина! И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. Поэтому, Когда мы смотрим на сложившуюся ситуацию сегодня и видим, как ясно и точно Бог предсказал все это, земля Иудина сделается ужасом для Египта. В тот день 5 городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом Солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа. Это в тот день переносит нас в будущее, в день Господень, когда весь мир узрит возвращение Иисуса Христа. Но Египет станет религиозным центром поклонения Господу. Сейчас Египет, конечно же, полностью мусульманский. В Египте существуют законы, запрещающие свидетельство и прозелитство. Это считается одним из главных преступлений. Если вы пытаетесь привести мусульманина к Иисусу Христу в Египте, вас могут предать смерти. Это считается государственным преступлением пытаться обратить мусульманина в иную веру. Но в тот день Господь явит себя в Египте, и они познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. Египет на самом-то деле будет поражен Антихристом, когда он возьмет свои войска и начнет двигаться по направлению к Африке, чтобы завоевать Африку. Он пройдет через Египет, дойдет до границ Эфиопии, но слухи с востока и севера встревожат его, ибо тогда он услышит, что Китай направил свои армии на запад. И он обратится в величайшей ярости, чтобы встретиться с нападающими войсками с востока и севера, и они встретятся в смертельном сражении в долине Мегидо. Итак, Египет пострадает. Они будут поражены военными силами Европы в процессе их завоевания Африки. Но это нападение никогда не будет завершено. Потому что как только Египет будет захвачен, и они начнут двигаться против Эфиопии, тогда придут новости о нападающих с востока и севера. И тогда Антихрист повернется, чтобы сразиться с нападающими, и это станет началом Армагеддонской битвы. В тот день, в день Господень, после того, как Он исцелил их и утвердил их, между Ассирией, это современный Ирак, и Египтом, будет большая дорога, проходя через Израиль, и три народа будут объединены вместе в прекрасной гармонии и единстве в славный день Господен. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль». Итак, великое дело Божье. В тот день, когда Иисус придет на землю, чтобы установить Божье Царство. В 20 главе Исаия предсказывает, что Ассирия поразит и Египет, и Эфиопию. В год, когда Тартан — это титул, который означает «главнокомандующий». Тартан пришел к Азоту, один из главных городов филистимлян. Сейчас это портовый город Израиля. Когда главнокомандующий военных сил Ассирии Тартан пришел к Азоту и взял его, в то самое время Господь сказал Исаии сыну Амосову так: «Пойди и сними вретище с чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указание и предзнаменование о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой страны: «Вот каковы те, на которых мы надеялись, и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя сирийского. И как спаслись бы мы?» Итак, это был своего рода один из методов, которыми армии победителей старались опозорить побежденный народ. Они заставляли их идти нагими. Интересно, что Бог говорит своему пророку Исаии ходить нагим 3 года, так, чтобы это было знамением людям. Ассирия посрамит и Египет, и Эфиопию, победив их и уведя их пленников нагими. Их союз не устоит. Поэтому-то Исаия говорил: «Не заключай договора с Египтом, не ищи помощи у них, обратись к Господу. Если ты будешь обращаться к человеку, к плоти, они все равно падут. Божий совет не имеет срока действия, он вечен». Этим Бог ободряет нас обращаться к Нему за помощью, за силой и за защитой. Не обращайтесь к плоти, не обращайтесь за помощью к человеку, потому что человек может подвести. Бог никогда не подводит. Итак, таким было послание Исаии Иуде и царю Иезекии, чтобы надеяться на Господа. Не надейтесь на какие-то военные союзы и соглашения, потому что эти народы падут перед Ассирией. Надейтесь на Господа, и Господь позаботится о вас. И когда мы надеемся на Господа, мы можем быть уверены, Господь позаботится о нас. Давайте помолимся. Отче, мы снова благодарим Тебя за Твое Слово, которое верно, что так, как Ты сказал, то и исполнится. Отче, мы видим, смотря на историю, когда мы читаем о пророках, которые задолго до того, как происходили события, так ясно описывали их, мы благодарим Тебя, Господь, за это доказательство Твоих божественных способностей и Твоей божественной природы, которые так же, как и Ты, пребывают в вечности вне течения нашего времени. Ты говоришь о вещах еще до того, как они произойдут, как будто они уже произошли, потому что Ты знаешь, что они произойдут. О, как мы благодарны, Боже, за Твое верное слово и обетование, которые ожидают нас, как Твоих детей, говоря о Твоем великом царстве на этой земле, и за нашу привилегию быть с Тобой и править с Тобой. Господи, сокрой Твое слово в наших сердцах и помоги нам расти в нашей уверенности и доверии Тебе. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь. Пусть Господь будет с вами и хранит вас. Пусть сила, воскресившая Иисуса Христа из мертвых, обитает вас, оживляет вас ко всякому доброму делу. Пусть Господь благословит вас и помажет вас Своим Духом и использует вашу жизнь как Его инструмент, чтобы явить свой свет этому темному миру.